Мир вам, дорогие друзья, дорогие братья и сестры. Прежде чем я прочитаю из Священного Писания, хотел бы искренне поблагодарить вас, друзья, за молитвы, за мое здоровье, потому что так случилось, что совершенно неожиданно, неконтролируемо заболел и достаточно сильно на несколько недель. И вот в эти минуты жизни начинаешь на многие вещи совершенно по-другому смотреть. Столько было планов, столько нужно было сделать. Но вот Господь распорядился по-другому. На самом деле в этой жизни мы не так уж много контролируем. Вы согласны с этим? Болеем, когда не хотим, умираем, когда не планируем. И все, в общем-то, прежде всего от Господа. И, соответственно, принимать в этой жизни нужно все как из Его руки, даже если не понимаешь на данный этапе, почему это тебя постигло. Итак, прочитаем послание к евреям. 11 глава, первые 6 стихов. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим. Так что из невидимого произошло видимое. Верою Авель принес Богу жертву, лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стал его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу верил, что Он есть, и ищущим Его воздает. Аминь». Две основные темы содержатся в этом небольшом отрывке. На самом деле не только в этом, но и во всей 11 и последующей 12 главах. Это вера, суть которой заключается в доверии. Заметьте, мы очень часто употребляем слово «вера», забывая, что важнейшим элементом веры является доверие. И второе – жертва. Вера и жертва. Жертва, которую принес Авель. В свое время и Енох принес тоже определенную жертву. Это его жизнь. Итак, вера и жертва. Надо сказать, что сегодня в обычной жизни современный человек почти не употребляет слово «жертва». Жертва, жертвенность – это слова, которые достаточно редко употребляются в нашем обиходе. Если вдруг кто-то употребляет слово «жертва», сразу возникают ассоциации. Но это тогда, в Древнем Израиле. Это тогда, на Древнем Востоке. Это тогда, в Древнем мире, люди приносили жертвы. Жертвы за грех. Жертвы умилостивления, они еще по-другому назывались. Жертвы были общественные, жертвы были единоличные, жертвы были благодарственные, хвалебные. Была целая система, хорошо разработанная. В зависимости от своего достатка, человек приходил в храм и приносил различные жертвы по разным поводам. Или это была жертва благодарственная, как уже было сказано, или это была жертва за грех. В определенные моменты времени Израиль собирался для того, чтобы принести одну очень важную жертву, жертву умилостивления за свои грехи и беззакония. Но до этого священник обязан был принести жертву за самого себя, чтобы войти во святое святых. Итак, слово «жертва». Каким словом сегодня можно заменить это слово «жертва»? Я не поленился, открыл словарь синонимов, посмотрел, выяснилось следующее. Слова «жертва», «жертвенность» – это самоотверженность, дар и даже плата за что-то. Выяснилась очень интересная деталь. Несмотря на то, что мы не очень часто используем слово «жертва», фактически это понятие как таковое не ушло из нашей жизни. Жертва остается, и жертвенность остается, и самоотверженность остается, и дар остается, и плата за что-то. Все это остается в нашей жизни так или иначе. Просто мы заменили одно слово другим. И надо сказать, что несмотря, как уже было сказано, на то, что слово употребляется все меньше и меньше, до сих пор современные продвинутые люди приносят жертву. До сих пор приносятся жертвы. В жертву мы приносим свое время, свои силы, здоровье, отношения, материальные средства. Мы постоянно чем-то жертвуем ради чего-то. Мы постоянно стоим перед выбором и, осуществляя этот выбор, как уже было сказано, жертвуем. Итак, сегодня я хотел бы в этот особый воскресный день поразмышлять о жертве и жертвах, которые мы приносим. В прочитанном отрывке автор говорит нам о жертвах Авеля и Каина. Оба принесли жертвы. Но первый, как написано, принес жертву лучшую, чем второй. В книге Бытие, в 4 главе, со 2 стиха и ниже, мы читаем следующее. Авель был пастухом, а Каин был земледельцем. Спустя некоторое время Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Автор этих строк не раскрывает причины, почему Господь не принял даров Каина. А дар Авеля был принят. Мы, в принципе, можем строить различные догадки, но, тем не менее, богодухновенный автор не захотел рассказать нам о деталях произошедшего. Соответственно, судить о том, что произошло, можно только по тем событиям, которые произошли дальше с этими двумя братьями. Зачем Каин принес жертву Богу? Какой был истинный глубинный мотив? Насколько он был чист? Насколько чисты были его помыслы? Выясняется, что когда его жертва была отвергнута, он не смог это простить ни Богу, ни своему брату, хотя тот был абсолютно невиновен. Он пошел и убил своего брата из-за того, что возревновал нечисто. Вот этот поступок фактически является интерпретацией его предыдущего поступка, приношения жертвы. Вроде бы благоугодное дело. Он пошел и принес Богу что-то. А после этого, когда он получил совершенно иной ответ, и реакция Бога не ожидалась им, он поступил, сделав первый ужасный поступок, это поступок братоубийства. И отсюда мы понимаем, что между братьями была какая-то нездоровая атмосфера, какая-то странная конкуренция. Хотя и конкурировать-то особо было нечего. Они занимались разными делами, они занимались разной деятельностью. Тем не менее, все-таки произошел вот этот вот удивительный грех. Непростительный грех, мы бы сказали. Знаете, в раннехристианской церкви были три непростительных греха. Вот интересно, даже сейчас в нашей современной церкви, в нашем обществе не принято говорить о непростительных грехах. А тогда были непростительные грехи в раннехристианской церкви. Это грех убийства, грех прелюбодеяния и грех богохульства. За это человек не получал прощения в церкви. Сейчас мы немножко по-другому смотрим на многие вещи. Но возникает вопрос, кому Каин и Авель принесли жертвы? И если чуть-чуть рассмотреть глубже эту проблему, то выясняется, что Авель действительно принес от всего сердца эту жертву Богу. Каин принес эту жертву кому-то другому. Кому мы приносим свои жертвы? Заметьте, многие сегодня, в это капиталистическое время, работают день и ночь, вкалывают, зарабатывая деньги, тратя силы, здоровье, время, они жертвуют всем этим. А деньги как бы уходят как вода в песок. И Многим знакома такая фраза. Вот сходила в магазин, 3000 рублей как корова языком слизнула, а вроде ничего и не купила. Куда ушло? Зачем? Потом это все будет выясняться, проясняться, а может быть и нет. Есть люди, которые вкладывают свое здоровье, жертвуют на себя, на свои силы, на свои мускулы, поддерживают себя в хорошей форме, в тонусе, выглядят изящно, из фитнес-центров не вылезают. А потом оказывается так, что что-то случилось с сердцем, что-то заломило, заболело, скорая помощь не успела доехать, и вот это красивое, мощное тело лежит в изящном гробу. Человек вкладывался в свое собственное тело, и оказалось, что, в общем-то, труд его бесполезен, абсолютно бесполезная жертва. Кто-то купил новую красивую современную машину, копил на нее, чуть с голоду не умер, так хотелось. Поставил ее потом около подъезда на 10 минут, чтобы подняться на этаж в туалет сходить. Вернулся, машины нет. Уехала с кем-то, с другим хозяином. И потом такие разочарования. Господи, может, попроще надо было? Может, по-другому надо было? Может быть, может быть. Но сейчас уже жертва эта принесена. И жертва пустая и глупая, абсолютно. И вы знаете, что очень часто, к сожалению, жизнь показывает, что это так. Подлинное прозрение, подлинное понимание смысла жизни, реального положения вещей, человек обретает только на смертном одре, когда вот черта рядом, и еще полшага, и ты уже там. Тогда начинаешь задумываться реально о том, что происходит в твоей жизни, что вот в сухом остатке осталось. Вот этот красивый дом большой, который ты отстраивал полжизни, вкладываясь в него. А зачем он тебе сейчас? Это уже ни к чему. Может быть, кто-то уповал на даче, машины, солидный счет в банке. Прекрасно. Будет шикарный гроб с музыкой. Сейчас есть очень много новинок. Дорогие гробы, музыка играет 25 лет. Представляете, под землей где-то слышно. Такая вот интересная штучка, специальные батарейки. Я не знаю, наверное, эти гробы очень серьезный такой вот подарок, который делают родственники усопшему. Но самому усопшему, мне кажется, все равно лежать в каком гробу. Потому что уже все, вопрос решен, с твоей жизнью ты ушел в вечность, там уже ничего не поменять. Может быть, все-таки есть смысл вкладываться во что-то более интересное, более важное, во что-то совершенно другое, для того, чтобы, когда ты уйдешь с этой земли, осталась какая-то память о тебе, какие-то поступки, которые очень сложно выразить в финансовом эквиваленте, в деньгах, в какой-либо валюте. Но эта память, добрая память, пойдет вслед за тобой. И кроме того, мы знаем, люди верующие знают прекрасно, что есть некая памятная книга, которая пишется о каждом из нас, о каждом поступке, который мы сделали. И фактически ничего не уйдет просто так. Все, что было сделано нами, и доброе, и худое, все останется с нами навечно. Отсюда легко сделать вывод. Нематериальное гораздо более жизнеспособно, чем материальное. Кроме Каина и Авеля, апостол Павел упоминает и многих других героев веры. Среди них Енох. Об этом удивительном человеке мы читаем в книге «Бытие» в 5 главе, 21-24 стихи. Книга «Бытие», 5 глава. «И ходил Енох пред Богом по рождению Мафусала 300 лет, и родил сыновей и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет. И ходил Енох пред Богом, и не стал его, потому что Бог взял его». Знаете, это удивительный отрывок. Опять, нету никаких подробных описаний дел Еноха, нету его житийной никакой особой литературы, которая бы осветила нам подробности его жизни. Что это за поступок ходить пред Богом? Даже это не так уж легко истолковать. Прямых ответов нету, но здесь можно сделать другой вывод. Очевидно, что можно ходить и ходить не пред Богом. Вы с этим согласны? Есть люди, которые ходят пред Богом. Вся их жизнь – это хождение пред Богом. Есть люди, которые ходят сами по себе. У знаменитого ансамбля «Машина времени» есть очень интересная песня. Маргулис, автор ее. Он пишет о том, что есть разные люди, есть такие, которые ходят настолько сами по себе, что Бог ищет их и не находит. Я не знаю, может быть, он о себе писал, но тем не менее. Это, конечно, шутка, но реальность такова, что есть люди, которые ходят пред Богом, а есть люди, которые живут сами по себе и ходят по своей собственной программе. Но из этого отрывка можно сделать следующий вывод, что Богу послужить можно всем, чем угодно, если ты действительно посвященный человек. Заметьте, здесь есть очень интересная деталь, здесь есть некоторые противоречия. С одной стороны, как говорит нам Священное Писание, Богу не требуется никакая жертва, и Бог не нуждается в служении рук человеческих. Фактически, какую бы жертву мы ни принесли Богу, она для Бога будет ничтожна, недостаточна, и даже в какой-то степени в ней нет никакого смысла. Это одна сторона. Но с другой стороны, мы также знаем, что Бог принимает от нас абсолютно любую жертву. Если это жертва с чистыми помыслами, если это жертва посвящения, пусть это будет небольшой труд в церкви, наш посвященный труд на работе, ближнему. Что бы мы ни делали, мы все это можем посвятить Господу. И Господь с радостью примет эту жертву. Жертву любви, жертву посвящения. Я сегодня не задаю вопрос, готовы ли мы принести жертву. Ни себе, ни вам. Знаете почему? Потому что это вопрос глупый. Мы приносим жертвы. Мы их всегда приносили, и мы их всегда приносить будем. Мы в любом случае, в течение всей своей жизни, оставшейся жизни, которую дарует нам Господь, будем приносить жертву. Вопрос, кому? Возможно, мы будем приносить эту жертву себе, своей похоти и прихоти. Может быть, нашему ближнему, который находится около нас, или дальнему, своему отечеству, своему народу, а может быть, Богу? Наверное, последнее и самое лучшее – приносить жертву Богу в любви, в особом посвящении, в особом расположении к Спасителю, к Создателю. Апостол Павел учит своих людей правильно относиться к жертве. Под жертвой он понимает любого человека, его жизненный потенциал, жизненную энергию. Удивительные слова мы находим в послании к римлянам в 12 главе, 1 стих. Павел пишет следующее. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Я еще раз прочитаю. Послание к римлянам, 12 глава, 1 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. По мнению благословенного апостола, жертвы бывают живые и неживые, жертвы святые и не святые, жертвы благоугодные и неблагоугодные, жертвы разумные и жертвы неразумные». Совершенно очевидно, это вытекает из прочитанного. Есть жертвы маленькие, есть жертвы очень большие. Есть жертвы, которые невозможно выразить ни в каком другом эквиваленте. Можно вспомнить о жертве Господа и Спасителя Христа. Нужно вспомнить, особенно в этот особый день. Бог принес такую жертву за нас, что эта жертва неописуема. Перед этой жертвой остается только склоняться на коленях, потому что это жертва самого Бога ради ничтожного человека. И эта жертва может работать в нашей жизни, а может и не работать. И предупреждение об этом тоже имеет место в Священном Писании. На дворе 21 век, а люди продолжают приносить жертвы. И, к величайшему сожалению, многое из того, что делает современный человек, принося жертвы, это жертвы неживые, несвятые, неблагоугодные и неразумные. Абсолютно бессмысленные жертвы. Сегодня мы собрались здесь тоже для того, чтобы принести маленькую жертву нашему Спасителю. И совершенно определенно, это жертва живая, святая, благоугодная Всевышнему. Пусть Господь даст нам разума и мудрости в нашей жизни правильно вести свою жертвенную жизнь. Да будет прославлено имя Его. Аминь. Помолимся.